Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, здравствуйте! Мы приветствуем всех, отличная семья в эфире. Как всегда, мы стараемся делать тему сиротства понятной, открытой, доступной, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, не переключайтесь. Вот вы видите сейчас в нашей студии прекрасные дамы, сейчас я их представлю. Но вначале тема. Будем сегодня говорить о том, что приемная мама тоже человек. Вот. Не знаю, для кого это открытие или нет, но тем не менее. Приемная мама тоже человек, и она нуждается в перезагрузке, в обновлении, в какой-то трансформации. И вот каким образом во все это грамотно войти, нужно ли в это входить? Потому что это дополнительный ресурс, в котором, безусловно, нуждаются приемные родители. А сегодня вот мы делаем акцент на мамах. Поэтому сегодня мы будем говорить с организаторами, участниками проекта, который как раз и занимался этим преображением приемных мам. Поэтому, дорогие женщины, приемные мамы, присоединяйтесь к нашему эфиру. И, пожалуйста, ваши вопросы, ваши комментарии, все, что вы хотите узнать, вы можете сейчас задать нам напрямую, вот непосредственно тем прекрасным женщинам, которые сидят напротив меня. Я думаю, что с Божьей помощью мы все-таки вырулим на что-то такое конструктивное и хорошее. Итак, давайте сейчас представим наших гостей. Андрея Петуховская, приемная мама, а также руководитель клуба приемных родителей в городе Пушкин от благотворительного фонда «Арифметика добра». Андрея, здравствуй, дорогая.
Добрый вечер.
Вот, мы тебя уже выучили наизусть. Но я имею в виду, прикоснулись просто, конечно, к твоему образу. И, наверное, вот люди, которые периодически смотрят нашу передачу, они уже вот знают тебя визуально. Но тем не менее, друзья, тем лучше. То есть вы знаете Андрея, поэтому, пожалуйста, она перед вами, пользуйтесь этим. Так, далее у нас идет Юлия Червоненко. Юлия, она имидж-стилист. Юлия, добрый вечер.
Да. Добрый вечер.
Юлия была как раз тем человеком, который именно сотворял. Вот сотворял, помогал женщинам преображаться, помогал делать какие-то шаги вперед, где-то рисковать. И вот Юля как раз об этом расскажет нам сегодня. И Жанна Никулина. Жанна, она приемная мама, она также семейный психолог. И Жанна участвовала в этом проекте. Я думаю, что как раз Жанна поделится своими впечатлениями, ощущениями, получился вот этот рывок вперед, получилось это обновление или нет, вот сегодня мы узнаем, но думаю, да, конечно. Итак, друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к нам. Давайте сейчас мы сделаем таким образом. Я напомню вам наши координаты. Также напоминаю, что мы в прямом эфире. Вы можете нас слушать, смотреть в соцсетях. Если вы смотрите видеотрансляцию, пишите комментарии в комментариях. Будем отвечать на ваши вопросы с удовольствием. Итак, сегодня еще раз скажу, мы говорим о мамах, об их ресурсности, о том, когда начинается уже какой-то потолок, и вы чувствуете, что вам становится очень тесно, или такое ощущение корсета, когда трудно дышать. Вот как развязать эти веревочки, как, может быть, примерить другое платье, как увидеть себя в каком-то новом образе, для чего нам все это нужно, об этом мы будем как раз в нашем эфире. Итак, буквально через несколько секунд мы начинаем, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, и буквально через несколько секунд начинаем наш разговор.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Забыла сказать, что за микрофоном Татьяна Ваганова, то есть я. Спасибо, здесь уже идут вопросы. Мы обязательно на них ответим, только чуть-чуть позже, хорошо? А мы начинаем, да? Вот я уже сделала такой зачин, что это был проект о преображении. Вот, ну, скажи, пожалуйста, вот ты человек, который сама прошла этот проект. Вот, сейчас ты решила, что ты способна на следующий шаг. к тому, чтобы организовать и вдохновить, и вот помочь другим мамам тоже почувствовать это преображение. Вот расскажи сначала о себе. Вот сначала, когда ты входила в первый проект, была участницей. То есть твоя основная мотивация, зачем ты туда пошла?
Ну, у меня их было несколько. Основная была как раз изучить все изнутри, чтобы потом начать такой же проект у нас в городе. То есть уже на этапе, когда я туда шла,
слушай, это было задумано. Ты в таком синдроме матери Терезы, то есть изначально думала о других даже.
Ну, конечно.
Ну, конечно.
Но это же материнская доля, да, заботиться. Хорошо, обо всех вокруг себя, кроме себя.
Да, вот в этом проекте тебя как-то переключили на то, что немножко надо о себе, потому что это нормально, это здорово. Потому что когда вот мама слишком долго не о себе, тогда всем плохо, не только
обязательно,
ей.
Обязательно.
Получилось?
Конечно, получилось. Вы же видите результат. Результат на лицо и на лице.
Но расскажи, тем не менее, вот этот тумблер. То есть вот тебе тяжело было входить в это, когда ты должна думать о себе, делать какие-то процедуры, там еще что-то?
Очень. Да? Я очень люблю учиться, поэтому все новое мне интересно. Я любознательный человек, но когда... Тебе не просто приходится учиться, приходится ломать стереотипы, стереотипы о себе, о том, как ты живешь, когда ты понимаешь, что то, что ты делал, было неправильно, хотя ты это сделал из лучших побуждений, да, вот все лучшее детям, все для семьи. И понятно, что рано или поздно это все приводит к выгоранию. И в моем случае это отражалось очень сильно на физическом здоровье. Следовательно, пора было что-то менять, но очень часто мамы, которые выгорели, даже не понимают, насколько они выгорели. И этот проект, который мы делали, я после ноябрьского проекта, в котором я участвовала, его дополнила, исходя из того, что я увидела, чего мне не хватало. Это не просто перезагрузка типа модного приговора, да, где просто меняется фасад, какая-то внешняя обшивка, а внутренняя остается прежним. Все было задумано таким образом, чтобы прежде всего перезагрузить маму внутренне, дать ей новых сил, новой какой-то энергии, жизненных целей, может пересмотреть ориентиры, ценности свои.
Но смотри, когда ты себе дала вот это право думать не только о себе, да, вот за тавтологию, извиняюсь, но тем не менее, ведь очень часто именно я слышу от приемных мам то, что, вот, скажем так, разумом они понимают, чувствами нет. Вот, что вроде бы надо, а тем не менее, когда приходит ситуация, они все равно поступают, ну, вот, по старым рельсам. А, вот как человека мотивировать? Или у каждого что-то должно быть вот внутреннее такое свое, сойтись, найтись, нажать там на какой-то внутренний рычаг? Или, тем не менее, есть что-то такое общее, вот о чем можно сейчас сказать и так вдохновить тоже наших слушателей?
Я думаю, у каждого, наверное, что-то свое, что срабатывает, потому что даже в то время, когда я посещала проект, где я была участницей, у меня непрерывно были угрызения совести. Во многом, казалось бы, стилист, да, человек, который должен менять внешнюю сторону. Именно стилист оказался для меня тем психологом, человеком, который мне помогал.
Это Юля как раз, да?
Да, как раз в моем случае это была Юля, да. Которая меняла мои мозги во многом.
Юль, трудно было менять мозги Андрея? Ну или вообще трудно людям мозги менять?
Я как-то знаю свою задачу, да, то есть я стараюсь никого не спасать, стараюсь никого не лечить, просто потихонечку делая свое дело, но понимаю, что многие вещи происходят, потому что у человека внутри происходит то или иное. Я это понимаю, я смотрю как бы с разных сторон, поэтому обычно не нервничаю, да, просто делаю свое дело, и когда вижу, что оно совсем как бы тяжело, оно идет, я могу подтолкнуть, да, или сказать, ну, если ты, дорогая, сейчас вот, ну, не будешь меня слушаться, у нас ничего не получится. Или, наоборот, там иногда нужно по голове погладить, сказать, все хорошо, у тебя хорошо получается, смотри, мы уже достигли вот такого там эффекта, такого.
Ну, то есть каждый раз... Все очень индивидуально, да, даже с одним человеком.
Да. Я недавно писала одну статью и сказала, я себя чувствую канатоходцем. То есть в индивидуальной работе...
Все время в балансе.
Да, с каждой героиней я чувствую себя таким канатоходцем. Шаг вправо, шаг влево. И, в общем, стараюсь очень аккуратно идти, чтобы никого не ранить, и чтобы в итоге человек, он действительно преобразился внутри и снаружи.
Я помню, сейчас как раз слушала недавно тоже интервью Ирины Хакамады, вот она как раз об этом говорила, что в жизни мы вообще вот такие канатоходцы, это самое главное. Вот не бежать, иначе ты можешь свалиться с этого каната, и в то же время чуть-чуть двигаться вперед, чтобы не застревать, потому что опять можно же упасть. Хорошо, вот если сказать о стилисте, вот у многих может быть представление такое, в то же время, вот как из передачи, которую ты назвала, или из других каких-то проектов, что люди приходят, вот они в какой-то модный магазин, и начинается такой шопинг. Вот стилист начинает там что-то подбирать, что тебе подходит, не подходит, по твоей там гамме цветовой, разная там колористика. Вот. А мы сейчас ведь говорим о том, что важно оттолкнуться от того, что внутри человека. Вот как, если так нарисовать такой образ, такой не шарш, а вот небольшой эскиз, вот кто такой имидж-стилист?
Но имидж-стилист – это в первую очередь человек, который пытается понять, что внутри у женщины, и предложить ей такие образы, да, такие стилевые решения, которые помогут ей, ну, достигать целей, вот, необходимых на данный момент жизни. То есть любой имидж-стилист, он работает в поле, то есть он работает с живым человеком. Это не съемки, да, это работа с жизнью, то есть не с гардеробом, не с телом, это работа с жизнью человека. И твоя задача, чтобы после работы с тобой он стал чуточку счастливее, но, естественно, выглядел лучше, да, это одно другого не исключает. И поэтому имидж-стилисты, они используют различные техники до того, как они будут смотреть фигуру или цветотип, это уже внешние стороны, они делают различные диагностические упражнения, ну, тоже какие-то психологи, да. То есть я делаю диагностику по психотипам, по архетипам, то есть стараюсь понять, какой человек внутри, что ему нужно менять, да, или что нужно оставить, чтобы человека не ломать, но вести его в какую-то новую роль, в новый образ, в новую жизнь, угу. И чтобы при этом он оставался в зоне своего комфорта. Потому что бывает, что если эта сфера не проработана, он скажет тебе спасибо, помашет ручкой, да, и потом обратно вернется к своему старенькому шкафу.
Конечно, к такому любимому.
Да. Вот он, да. И у него, в общем-то, ничего сильно не изменится. То есть очень важна внутренняя проработка, предварительная.
Угу. Кстати, вот я как раз и хотела именно спросить по поводу отката, потому что очень часто ведь бывает, там, допустим, про тех же мам, вот они прошли, они что-то получили, прошли, вот было это дефиле, вот, и потом начинаются, опять же, прежние реалии, жизнь, и нужно как-то этому сопротивляться. Вот кто-то сопротивляется и выстраивает, вернее, какую-то уже другую реальность вокруг себя, кто-то возвращается назад. Вот это от того, что, значит, не было, может быть, что-то проработано именно изнутри?
Ну, разные могут быть факторы, в том числе, что человеку не был готов. То есть бывает, что женщина говорит, я очень хочу меняться, мне все надоело, я устала. Но когда она начинает проходить определенный путь, она бежит назад, потому что просто ей лень что-то менять в своей жизни, да, или ей страшно. И это решение, прежде всего, этой женщины. Потому что даже если стилист, да, допустил какие-то ошибки, то уже она сама в ответе за себя, будет ли она дальше двигаться. Может быть, она найдет там другого, да, профессионала. Может быть, начнет что-то читать. Но это уже, я считаю, что часть ответственности на самом человеке, да.
Да, вот как рассказали сейчас о страхе, ведь действительно это непросто, потому что вот, например, то, что Андреа обозначила, это такая, ну, серьезная работа над собой. То есть ты отправляешься в путешествие внутрь самой себя, ты встречаешься с собой, ты где-то открываешь себя, и это, ну, действительно достаточно опасно. Боишься встретиться с какими-то гранями, боишься что-то открывать, может быть, то, что не хотелось бы, где-то оно спрятано там где-то глубоко, а все равно же дает о себе знать. Вот я у Жанны хотела спросить. Жанна, у вас было вот что-то такое, с чем вам тяжело было вот соприкоснуться?
Я не скажу, что совсем тяжело было соприкоснуться, но был момент, когда с нами работали психологи, и мне пришлось работать с теми, так сказать, внутренними проблемами, можно так назвать, которые я не хотела самостоятельно просто в жизни, над чем не хотела работать, и что загоняло куда-нибудь подальше. Когда мы с нами работали психологи с метафорическими картами, то вот то, что я загнала внутрь далеко-далеко, оно вышло. Да, и мне пришлось, да, мне пришлось с этим встретиться, мне пришлось об этом задуматься, мне пришлось над этим поработать. Вот. И сейчас уже смотрю как-то в это направление более спокойно, без, ну, даже без страха, так скажем.
А вот не хотелось разбираться с этим, потому что, ну, скажем так, не считала, что это важно, и всегда находила что-то более...
Я считала, что
просто
это уже...
был тоже какой-то страх?
Нет, не было страха. Я считала, что на данный момент для меня это не важно. И я это все откладывала. На самом деле оказалось, что это важно для меня, что сейчас мне это интересно.
У вас быстро получилось найти язык вот с тем человеком, который занимался вот вашим преображением со стилистом?
Нет. Первоначально, да. В дальнейшем, ну, показалось, что стилист работал формально.
А формальность, вот, на ваш взгляд, вот она в чем проявлялась? То есть, допустим, человек предлагал какую-то свою линию, как ей казалось, что вот она вас так видит, вам это было неприемлемо или что?
Нет, я готова была к изменениям всяким. То есть в любую сторону готова была изменяться, но человек меня не чувствовал. Поэтому мне пришлось обратиться, вот опять же, к Юле, для того, чтобы она мне помогла. Вот, при этом первоначально, прежде чем встретиться с стилистом, я смотрела о нем, я узнавала его, и мне казалось, что будет все замечательно. Потому что ту линию, о которой она говорила изначально, она мне, ну, так скажем, легла. В дальнейшем получилось так, что это было все формально, чтобы только, ну, отбыть, наверное.
Понятно. Здесь. Андрей, вот смотри, вот человек, который все организовывает, а в данном случае это ты как раз была, вот такая фея-устроительница, учредительница, вдохновительница, вот это все хорошо, но с другой стороны это колоссальная нагрузка, ты понимаешь, что за тобой огромное количество человек, и они вошли в этот проект, ну, с неким таким доверием, войдя в то, что ты как бы вроде бы обещала, и понимая, что люди есть люди, между ними складываются, не складываются отношения. И это во всех проектах, тем более, когда речь идет о преображениях и внутреннем, и внешнем, это достаточно тонкие материи. Вот как ты здесь разруливала все эти... ситуации.
Ну, должна сказать, все не что надо мне перечислять, было очень сложно.
Ну, сложно, конечно.
Мне было очень сложно, потому что хотелось, чтобы и одна, и другая сторона получили максимум. Но, к сожалению, так не получается. И в результате мне пришлось... Был случай, когда я от стилиста отказалась, и был случай, когда я попросила участницу проекта его покинуть.
Смотри, а вот, допустим, когда женщина только еще на берегу, вот перед тем, как отправляться в это плавание, ты, тем более, как человек, который уже был в проекте как участница, не было вот таких разговоров о том, что, ну, как бы немножко подготовить людей к тому, что может быть у нас в совместном плавании, да, что может быть какое-то непонимание, нестыковка, что, скажем, впоследствии уже в процессе, да, мы можем делать какие-то перестройки, чтобы люди как-то были к этому немного готовы.
Я разговаривала лично с каждой участницей, я общалась, за исключением как раз с Жаниного стилиста, общалась лично с каждым из стилистов в процессе подбора. Но в любом случае я не знаю каждого человека глубоко. Были люди, которых я на проекте видела первый раз. И предугадать все невозможно.
Скажи,
сложится отношения.
Да. Смотри, сколько людей участвовало в проекте?
Начало 11 участниц, вернее 10, потом добавилась 11-я, столько же стилистов, а всего вместе мне помогало более 70 человек.
Ну вообще, представляете, да, мощь такая. 70 человек.
Вот. В процессе было много срывов. То есть мне, допустим, несколько месяцев что-то обещали, в результате буквально там за неделю до того, как должно произойти, человек отказывается или срывается помещение, меняется администрация района.
Слушай, а были, например, люди, я именно про женщин, которые сначала вошли в него как участницы, были те, которые, ну, скажем так, вот им не понравилось, что это они вышли из проекта?
Была у нас одна участница, которая добровольно его покинула.
Но без каких-то претензий к тебе?
Ко мне претензий лично у нее не было.
Ну,
были,
слава богу,
претензии
что...
к стилисту. Ага. Я думаю, они просто не сошлись во мнениях.
Потому что так часто бывает, именно тот человек, который что-то предлагает, что-то дает, вот, mm-hmm. он же потом за это больше всего получает. Поэтому я вот тебя об этом и спросила. То есть были ли именно те, которые, скажем так, свое недовольство перенаправляли на тебя? Ну, как бы, знаешь, это вот такое, что вот мы здесь, мы в это втянулись, и кто в этом виноват? Ну, конечно, Андрея.
Но за исключением дамы, которую мы попросили покинуть проект, таких случаев не было. Как-то mm-hmm. вроде все адекватно реагировали, с пониманием.
Ну, можно сказать, слава богу.
Слава богу.
Слава
да.
богу. Жан, а вы скажите тоже, вы-то вошли в этот проект тоже с какой мотивацией? Вот Андрея объяснила, что она сразу вот, значит, вошла с тем, чтобы сделать что-то подобное у себя, и в то же время для себя многое получила. Вы пришли туда зачем?
Ну, за изменениями. Ну, потому что... Так как я не сократила свою работу, так у меня двое детей приемных, да, и один из них в этом году пошел в первый класс. Соответственно, я себе решила сократить рабочую неделю и сделать всего один день в неделю. И находясь постоянно дома, занимаясь детьми, я понимала, что дышать уже нечем. Четыре стены давило очень. Поэтому нужен был свежий воздух, нужно было общение, нужно было внутреннее преображение, внутренние крылья. За этим я и пошла. Mm-hmm. Когда Андрея мне предложила, да, что вот не хотели бы поучаствовать, вот согласилась сразу же, потому что предвкушая, что будет здорово.
Андрея, ну, там показывала, так... допустим, например, там съемки, какие-то фотографии, ты показывала с предыдущего проекта, что можно было вот так сравнить до, после... Чтобы как-то...
В процессе, да, это было? В процессе mm-hmm. Андрея нам показывала, что было и как ее преобразили. Она рассказывала про своего стилиста. Она пригласила Юлю к нам, чтобы Юля нам рассказала, что такое стилист и как он работает. Вот, то есть очень много рассказывала нам и показывала. Поэтому мы очень сильно благодарны, да, тому, что с нами произошло.
Жан, ну вот вы, так как сами приемная мама, я понимаю, что здесь у каждой мамы здесь своя какая-то, может быть, проблема, какое-то свое застревание. Но, тем не менее, вот если мы говорим о приемных родителях, о приемных мамах, можно выделить вот несколько каких-то проблем, вот вам, допустим, как психологу в том числе, вот, с которыми чаще всего мамы сталкиваются? Вот именно как раз, когда начинают вот задыхаться, замыкаться на себе, замыкаться чисто на детях и уже просто начинают терять себя.
Ну, наверное, одна из проблем – это то, что когда берут детей, а если у них нет своих, если они не пережили определенные периоды типа подросткового возраста, угу. да, то, столкнувшись с этим, мама не знает, куда бежать. Вот. Мамы пытаются сами выкарабкаться из этого болота, но у них не получается чаще всего.
Вот как думаете, почему сами? Вот у нас, вот мы говорили как-то в эфире о том, что это очень непросто, во-первых, научиться, ну, признавать, что ты нуждаешься в какой-то помощи, озвучивать это грамотно и принимать. И вот также говорили о том, что это путь, ну, некого такого смирения. Вот верующим в этом плане людям легче все-таки, они больше как-то это понимают и имеют определенную такую практику, тоже жизненную. Вот не воцерковленную, наверное, тяжелее, не знаю, там у всех по-разному. Вот, но вот есть такая проблема, что вот тяжело, какой-то вот перфекционизм, я сама.
Идет страх. Страх того, что тебя не поймут. Страх того, что эта проблема такая сложная только у меня. У других намного лучше и проще. Страх того, что где-то будут тыкать пальцем, что вот она плохая мать, у нее ничего не получается. И поэтому вынести эту проблему за пределы своей семьи, за пределы квартиры, очень сложно мамам. Вот правильно сказали, признать то, что все-таки проблема присутствует, что с ней нужно работать. Сейчас, конечно, больше стали обращаться к психологам, но здесь еще идет страх то, что узнают органы опеки, узнает милиция, что здесь так все сложно, угу. тут же придут с проверками. Вот, поэтому боятся, очень боятся делать какие-то шаги и просить помощи.
Дорогие мои, не бойтесь, не бойтесь, пожалуйста, будьте открытыми. Вот все-таки вокруг нас очень много людей, просто мы их не замечаем. Вот как у нас сказала одна из героинь, она говорит, я соло-мама, но я не одинока. То есть одинокая женщина будет только тогда, когда она сама этого захочет. Она говорит, я научилась просто и говорить о проблемах, и принимать помощь. Говорит, и слава богу, благодаря этому очень многие вот ситуации, которые могли бы привести к какому-то кризису, они были решены. Друзья, мы говорим сегодня о женщина, говорим о приемных мамах, о том, что они тоже люди, и хотя они кажутся вот такими суперчеловеками, но тем не менее у них есть свой ресурс, который истощается, его надо восполнять. И очень часто речь идет именно о том, чтобы как-то реанимировать себя, снова зажить, снова задышать. Вот, не знаю, по-другому просто посмотреть на этот мир. Это важно. А для этого нужно что-то, чтобы произошло в нашей жизни. Поэтому, пожалуйста, ждем от вас вопросов. Вот здесь у нас уже вопросы поступают, и, правда, они не совсем по теме, но мы, тем не менее, постараемся на них так быстренько ответить. Елена пишет, как мне усыновить или удочерить ребенка, так как мне 30 лет, а детей нет?
Ну, противопоказаний никаких у нас нет.
Я тоже, да, не вижу,
нет,
да.
Нет никаких запретов даже для одиноких женщин или мужчин. Кстати, Жанна у нас тоже соло-мама.
Соло-мама, да.
И в проекте у нас были еще две соло-мамы, которые участвовали. Нет запретов даже для женщин пенсионного возраста. Поэтому что уж говорить о таком молодом возрасте. Конечно, нужно готовиться. Обязательно посетить школу приемных родителей. Женщинам и мужчинам, у которых никогда не было детей, нужно готовиться особенно тщательно, потому что столкнуться прежде всего с тем, что их свобода, к которой они привыкли, будет сильно ограничена с появлением ребенка. И все те, кто родили кровных детей, это прекрасно понимают, что как только появляется ребенок в семье, во многом себе приходится отказать. Поэтому нужно тщательно смотреть на то, какого возраста ребенка вы хотите принять.
А ты попробовала, например, допустим, вот какие-то шаги начальные, ну, допустим, там наставничество, гостевой режим, чтобы, например, если нету своих детей, чтобы вообще как-то немного почувствовать это, потому что когда вообще нет, и вдруг вот к тебе приходит, это просто, ну вот, иногда может быть такой трэш.
Наставничество – великолепный шанс им воспользоваться. Есть такая программа в фонде «Арифметика добра», когда человек, желающий принять ребенка, может взять на себя обязательства, например, на год, общаться с каким-то конкретным ребенком и помогать ему в бытовых делах, да, научить его ходить в магазин, оформлять документы, помогать ему делать уроки. Я до того, как у меня появились кровные дети, много работала няней в семьях разных. Соответственно, у меня был уже опыт, и когда дети родились, мне было проще. Поэтому в любом случае опыт до появления ребенка, он важен. Нужен. Угу. Очень хорошая вещь посетить приемные семьи, пообщаться с ними. Это такую возможность дает тоже клуб приемных родителей, в том числе наш.
Ну да, то есть войти как-то в тему, да? Значит, конечно. Еще один вопрос от Марии. Какие требования для усыновления? Больше интересует вопрос недвижимости. Обязательно быть собственником жилья?
Нет, не обязательно.
Вот я тоже хотела сказать, что у нас прям совсем недавно был такой закон,
жилье,
что да.
Можно жилье просто снять. Угу. Снять и подготовить, как говорится, либо комнату, либо угол, да, для ребенка, чтобы ему было там комфортно. Но в первую очередь все-таки стоит обратиться в органы опеки, где ему все от и до объяснят. Что нужно, какие шаги первоначально нужно сделать, какие документы собрать.
Ну, то есть, друзья, во всяком случае, вот проблем нету сейчас, то есть, если у вас нету собственного жилья, но вы можете документально доказать, что там вы работаете, что вы получаете там определенную зарплату, там все это у вас стабильно, то, пожалуйста, спокойно вы можете, соответственно, ребенка брать. Так, двигаемся дальше. А, здесь нам пишет Наталья, впервые слышу о наставничестве. Наталья, что вы слышите впервые о наставничестве, что такая форма? Если расскажи вот о ней буквально пару слов.
Это программа, которую, я не знаю, придумал ли фонд «Арифметика добра» или
нет, они
ее повзаимствовали,
они, да.
Где-то, но они ее очень активно практикуют. Любой совершеннолетний человек, который хочет помогать детям-сиротам, но не готов принять ребенка в свою семью как приемный родитель или опекун или усыновитель, имеет такую возможность после прохождения определенного небольшого курса образования взять на себя обязательство общаться с конкретным ребенком и быть ему наставником, другом, старшим братом, тут уж как сложится, но быть тем человеком, которого мы называем значимым взрослым, помогать ребенку в тех вещах, которые он не может изучить в детском доме. А как мы знаем, в детских домах дети живут на всем готовом, и базовых житейских вещей, которые мы делаем с вами каждый день, составление семейного бюджета, поход по магазинам, оформление документов,
поиск школы. Ну да, то, что кажется школы. Вообще априори, да, для них это вообще другой мир.
Да, для нас это элементарные вещи, которые мы делаем каждый день, поэтому научить этому, показать, это совершенно не составляет большого труда. Да? То есть это не какие-то подарки или какие-то там, я не знаю, походы на развлекалово. Вот этого совершенно детям в детских домах не нужно, потому что у них этого хватает. Им наоборот, нужно практические знания, чтобы после выхода из детского дома они могли полноценно функционировать в нашем обществе.
Да, и потом, как ты сказала, о значимом взрослом, мне кажется, вот это очень важно именно для человека, который в системе живет, когда у него есть именно человек, не просто какой-то прохожанин, но постоянный, когда может формироваться та самая привязанность, которой обычно и возникают проблемы, что есть кто-то, кто вот постоянен в твоей жизни. Да, он приходит, ты с ним проводишь время, общаешься, потихоньку начинаешь открываться для себя какой-то другой мир, вообще отношения между людьми, потому что, ну, дети этого лишены, это самое главное, дорогие. Самое главное, что нужно ребенку, это человек, вот, которому не все равно, что происходит с этим ребенком. Значит, возвращаясь просто к нашему проекту, к преображению, Юля, я хотела спросить, были вот такие мамы, которые, ну, скажем так, вот изменились кардинально? Вот у которых, ну, вот они были, скажем, пришли такие потухшие, серые, уставшие, и этот проект вот их просто включил.
Ну, я могу сказать только о внешних картинках, да, потому что у меня была своя героиня, и я хорошо знаю, что было с ней, как она была до начала проекта, какая после. Если говорить о других женщинах, участницах, то я могла наблюдать только за их там постами в соцсетях, потому что у них были свои специалисты. Ну, скажу, что создавалось впечатление, что, по крайней мере, половина из них изменилась, ну, нам очень сильно и в лучшую сторону, и виден был этот огонь в глазах, да, и такие позитивные были посты. Но насколько это все глубоко и серьезно, могут сказать только те люди, которые делали проработку с этими людьми. И также хотела вставить вот несколько слов. Говорили об откатах. Я подумала еще о такой вещи, что очень важно, какой человек находится рядом с тобой, особенно если ты замужем. И откаты часто бывают у женщин, которых не поддерживают мужья. То есть, казалось бы, ну вот жену тебе там апгрейдили, да, сделали ее красивой, посвежевшей, помолодевшей. Но не каждый спутник жизни готов к таким переменам. Потому что, ну, есть мужчины, да, которым проще, надежнее жить с такой замумуканной мамашкой, у которой нет своего собственного мнения, которая, в общем-то, место только у плиты. И когда начинаются такие серьезные изменения, они все равно затрагивают, да, вот какие-то вещи внутри семьи.
Вот интересно, это позиция мужчины, которая, ну, скажем так, изначально у него была, и он ее транслировал, либо она как-то появилась вот, ну, и появляется уже в процессе бытия, когда просто женщина позволяет просто себе уйти вот в эту такую серую тень, в эту серую сторону, и прекращает уже практически, ну, вот именно быть собой, быть личностью. А мужчине как бы вроде бы удобно. С одной стороны, удобно, с другой стороны, неинтересно же.
Ну, разные мужчины, разные женщины, да, каждый выбирает свой путь, и все равно есть какие-то определенные предпосылки. Но я говорю о том, что очень тяжело женщине изменить свою жизнь, если спутник ее не поддерживает.
А что делать в этом случае?
Ну, женщина сама решает.
Переодеваться опять в старое лопатьё или все-таки все-таки идти, звездить, вот, и пусть он привыкает, тем не менее. Как-то его тоже, ну, понятно, там, как говорится, не к стенке, но тем не менее.
Очень важно, я считаю, что здесь все-таки работа двоих людей, женщине донести до мужчины, до своего мужчины, что ей это важно, что она тоже личность, и если он будет оказывать активное сопротивление, то она уже сама решает, что ей делать в этой ситуации, потому что семья важна, но если женщина теряет свою личность, да, то, в общем-то, какая дальнейшая жизнь? Ну, обычно очень грустная.
А к тому, что вот его как-то вдохновить тоже пойти на какую-то перезагрузку, вот, чтобы он немножко тоже посмотрел по-другому.
Но я вот в практике встречала две стороны, да, либо идет активное какое-то отторжение, либо мужчина в это все вовлекается, ему начинает нравиться, что жена за собой ухаживает, что у нее какие-то расширяются интересы, что на нее обращают внимание. И он
и
тоже
включается в процесс. Вот как у тебя случилось с Кириллом. Да. Вот, да, он прям вообще, вот, я смотрю, как только ты начала свое путешествие по преобразованию, он включился, я не знаю, насколько быстро, вот как у него это происходило?
Ну, далеко не сразу, его сначала ломало тоже.
Да?
Как и меня. Я ему задавала вопрос, как тебе моя новая я? Он говорит, знаешь, я пока не решил. Ну, потому что жена была всегда дома,
конечно,
всегда с детьми.
Да,
я 20 лет была домохозяйкой, я занималась только детьми и семьей.
И вдруг тут ты зафеерила.
А тут меня нет. Я все время куда-то уезжаю. Я приезжаю домой, я до ночи занята, потому что постоянно кто-то мне пишет, куда-то отвечаю. Но в результате я стала замечать постепенные изменения в его отношении. Он всегда меня очень поддерживал, но все равно изменения же мои, женщина делает погоду в доме, да, они отразились вообще на всей семье. Началось с того, что дети, которые подростки, все в прыщиках, начали делать маски вместе со мной. И закончилось тем, что с проектом уже, который в Пушкино, мы начали программу похудения, в которой участвовали наши участницы, и в результате муж, которого я никак не могла заставить гулять, заниматься спортом, потому что он работал, а работает он очень много, работа сидячая. В результате он подключился.
Он
похудел
уже
на 11 килограмм.
Он у нас был на эфире, да, таким стройняком просто. Да,
я ему очень горжусь, он такой молодец.
Супер, да. Кирилл, тебе привет от нас.
Сейчас даже, когда я уезжаю, я научила детей все, они все умеют сами, но они всегда меня ждали. А тут я приезжаю, а вот Кирилл себе сам сделал салат, сам приготовил обед.
Он с нами, кстати, сейчас.
Я предполагаю, что да.
Он пишет, да нормально, я относился, просто пришлось готовить самому периодически. Да, Кирилл, вообще, ты молодец, правда, это здорово, потому что действительно, согласна с Юлей, далеко не все готовы к этим изменениям, вот это здесь какой-то просыпается или не просыпается, а просто проявляется вот этот махровый эгоизм, когда только вот мне, себе, все. Ну, мне кажется, это просто вообще убийственно для отношений. Это просто вот, я не знаю, уже топор просто вот висит над вами на одной ниточке. Если так, если ты не готов просто поддержать любимого человека, потому что, ну, я знаю, если мужчина любит, вот какие-то достижения женщины, они его восхищают. Он говорит, я горжусь тобой, меня это восхищает просто. Меня тоже как-то мотивирует. Вот, вот как Кирилл, вот, например, да?
Ну, это все верно. Плюс в моем случае я 2 года жила на лекарствах. Я принимала антидепрессанты, потому что у меня очень серьезные нарушения сна и неврологические проблемы, которые сейчас не будем обсуждать. Но сам факт, что сам проект настолько меня разбудил, настолько я зажглась.
Что можно... не могли сделать никакие антидепрессанты.
Конечно, можно сказать, Остапа понесло. На сегодняшний день, благодаря всему тому, что со мной произошло, и смене питания, и спасибо Алексею Желонину, который с Фанфитом с нами занимался, я уже 2 недели без лекарств.
Супер,
я сплю.
Просто.
Люди добрые, я сплю по 5-6 часов, чего не было много-много лет.
Ура! Слушай, это правда, это здорово. Это здорово. Вот все как-то вошло в свой баланс, да?
Внутренние изменения, пазлы они влияют сошлись. И на физиологию.
Хорошо, сильно. Давайте мы дальше будем отвечать на вопросы. Причем, знаешь, вот я смотрю, как вопросы нам поступают, и понимаю, что это очень в нашу тему. Потому что вопросов нету именно о себе, вот как мы сейчас говорим. Вопросы все равно продолжают идти вот вне. Девочки дорогие, мы сегодня говорим о нас, вот о нашем ресурсе, о том, чего нам не хватает. Когда мы уже выдыхаем, когда мы не нравимся себе, когда, может, мы уже не обращаем внимания на себя. Вот. И ну, это вокруг обстановки какой-то позитивной не рождает. Вы разрушаетесь изнутри, и это разрушает ваш мир, вашу семью в том числе. Но это мое мнение. Если вы не согласны, то можете, конечно, что-то сказать. Елена пишет, но мы отвечаем, конечно, на ваши вопросы, спасибо вам за них. Елена пишет, добрый вечер, у меня двое приемных детей, один на учете у психиатра. Есть желание принять еще деток, но есть какой-то страх, вдруг я не справлюсь. Опыт приемной мамы 6 лет, с кем можно это обсудить?
Я думаю, хорошо бы обсудить это с психологом. Угу. Можно обратиться в клубы, которые существуют уже.
Вот смотри, вот если мы говорим о клубах, да, вот мы часто так клубы, которые существуют, но мы же понимаем, вот я не знаю, откуда нам пишет Елена, да может вопрос. Быть, с какого-то места, где о клубе и слыхом не слыхали, и видом не видали. Вот, в таком случае что тогда можно сделать?
Ну, либо обращаться к психологам, которые находятся на месте, если это какой-то населенный пункт, где нет психолога. Очевидно, раз нас смотрят, есть интернет, всегда можно обратиться по интернету. Есть и сообщество приемных родителей, есть страничка клуба арифметики добра. У меня тоже страничка открытая, то есть можно обращаться за помощью. И
что-то обсудить.
Если конкретный человек не знает, чем можно помочь, он всегда... может спросить, узнать, обратиться к другим родителям или знакомым, которые подскажут. Угу.
Да, я вот еще, Елена, вам порекомендовала «Измени одну жизнь», тоже очень хороший фонд, и у них там как раз есть именно профильные психологи, абсолютно разные, и вы можете выбрать именно для себя, как-то пообщаться, понять, кто вам тоже как-то ближе, и я уверена, вас там проконсультируют, конечно, там, исходя из вашей ситуации, есть у вас ресурс, чтобы еще брать, или все-таки нужно пока остановиться.
Определенный ресурс нужно взвешивать.
Да, просто самое главное, конечно, не надорваться. Спасибо, что вы задаете этот вопрос, потому что это очень важно, чтобы не было возвратов, потому что это трагедия, конечно, и для детей, и для мам уже, соответственно. Вот, спасибо.
Ну и учитывать интересы тех детей, которые уже в семье есть, поскольку они не должны подвинуться ради хотелок мамы. Да, если маме хочется еще, вот как в нашем случае, например, да, мы с мужем готовы принять еще ребенка, наши дети не готовы на сегодняшний день.
Это важно.
Придется ждать.
Да, это важно. Спасибо. Друзья, пишите нам еще. У нас есть немного времени. Пожалуйста, вот да, мы говорим сегодня о том, что приемная мама, она человек, она личность. И приемное родительство – это не вся ее жизнь. Есть много еще другого. Хотя понятно, что приемное родительство – это основное, это база. Но даже в этом она может расцветать, быть прекрасной, быть новой. Вот. А если вы чувствуете, что вы застряли и находитесь в состоянии какого-то торможения, болота, вы, да, зависли, что называемо, вот, но нужен, значит, какой-то толчок, иногда внешний, вот для того, чтобы пошли какие-то внутренние преобразования. Вот, Жанна, хочу спросить, что получилось вот, для вас, в свою очередь, вот, кардинально или не кардинально, не знаю, вот по вашим ощущениям, изменить вот в этом проекте именно для себя? Что открыли, может быть, для себя о себе же?
Ну, проработать свои внутренние страхи, от которых хотелось бежать.
А внешне это как-то проявилось?
Внешне тоже проявилось, но только это не про страхи говорится, да, а то, что когда начинаешь... заботиться больше о детях и садишься дома, то, соответственно, на себя махаешь рукой. То есть внешне уже, как, допустим, у меня, вспоминаю сразу свою маму, да, она выходила, даже вынося мусор, всегда красила губы. Я интересовалась маленькой мамой, ну зачем ты красишь губы на улице? а вдруг я встречу...
Меня кто-то увидит, да.
Да, угу. Встречу свою судьбу.
А, даже так, ну да, да, это есть, да, один из таких ответов, да, распространённых.
Да, поэтому, в принципе, да, сейчас уже на улицу просто так, там, в халате и в сапогах уже не пойдешь, уже сразу думаешь, а как же на меня посмотрят, что же я должна одеть?
Смотрите, но тем не менее, вот, кстати, мы недавно, по-моему, тоже вот с кем-то говорили именно вот по поводу этой темы, да, что если до мусорного контейнера, то обязательно вот надо что-то такое навинтить. С другой стороны, вот я не знаю, у Юль тоже спрошу или вот у вас, ну, есть же такое вот еще, ну, как-то понимание, как принятие себя. Вот когда я принимаю себя, и я комфортно себя ощущаю в разных ситуациях, в разных обстановках, понимаю, ну, я не знаю, какой-то некий дресс-код, который есть, например, в театр я иду там в одном понятном виде, да, на улицу я могу выбежать там в чем-то другом, и везде я чувствую себя гармонично. Почему? Потому что я принимаю себя. А вот если, например, уже с мусорным ведром и с крашенными губами, мне кажется, что здесь вот уже, может быть, наблюдается какой-то перекос. Я вот не права?
Вопрос ко мне?
Вот ко всем, ну, давайте можем с вас как раз, да.
Ну, я поняла, о чем говорит Жанна. То есть здесь, конечно, это немножко утрировано. Я уверена, что она там не будет наносить тонны косметики, чтобы выйти с мусорным ведром. Она о том, что, да, просто вот заботиться о том, как выглядит, да, что, ну, хочется выглядеть привлекательно. Если говорить вообще о мировом порядке, сейчас... Ну, мода, да, она следует за реальностью. Реальность такова, что женщины немного работают, и они водят машины, да, они намного, не могу сказать независимы, да, но им приходится постоянно что-то делать по хорошим причинам или не по хорошим причинам, поэтому им требуется свобода. То есть если 10 лет назад даже я не могла себе представить, чтобы я вышла там без макияжа, не дай бог я сейчас встречу кого-то, но это было 10 лет назад, то сейчас мы идем к свободе, да, что я могу ходить как, да, хочу, кажется, это, где хочу.
Мне кажется, это очень правильно. И... Это говорит о каком-то внутреннем балансе.
Да, есть, да, какой-то, что... да, есть какой-то баланс, чтобы совсем в такую как бы мымру с грязной головой да не превратиться, которая там топает.
Ну да, и в то же время не каждый раз, как с обложки журнала, потому что уже что-то такое в этом нездоровое.
Да, даже можно, если посмотреть, да, те же самые обложки журналов, то есть везде вот этот естественный макияж, естественный маникюр. Нету таких каких-то там бомбических укладок. То есть...
Хотя я бы сказала, что мы вообще отдельный мир, но я про Россию, потому что Европа-то там вообще, они как раз, ну, у них, мне кажется, другой крен наблюдается, вот там, да, пусть хоть не смытой головой, там она будет чистой.
Но Москва,
вот,
она какая-то...
Но там вообще вот, да, не будет никакого ни макияжа, ничего, и причем всегда и везде. И хочется иногда сказать, слушай, ну вот как-то вот здесь, если немножко, чуть-чуть, вот прям было бы хорошо.
Я об этом тоже писала в одной из своих статей, я часто пишу статьи для обычных людей, ну, простым языком. Я говорила о том, что Москва, да, она на стыке Востока и Запада. И если, например, мы видим здесь девушку, которая идет на таких высоченных каблуках днем, очень такая сильно накрашенная, вся, ну, не знаю, там, в кудрях, то, скорее всего, она приехала из южных регионов, потому что там это популярно. Если мы видим такое, ну, как бы в оверсайзе, да, там, в ботинках, с обычными волосами растрепанными, при этом уверенный взгляд, то, ну, скорее всего, это девушка...
Столичный,
да,
такой житель.
Либо из Питера, либо из Москвы, более северная. То есть северная и южная моды, они разнятся. И у нас постоянно вот такой конфликт. То есть если я там приеду на юга, да, и буду выглядеть так, как я выгляжу здесь, скажут, ууу, это стилист, господи, да что же она такая замученная, зачуханная, не накрашенная, да, там без красных ногтей длиннющих. И в то же
самое... Да, как-то не камильфо.
Да, ну как-то вообще, это что за женщина такая, да, там неухоженная. То есть, ну, все зависит еще от локации, где мы находимся, что там популярно.
Да. Мне очень понравился, как тоже в одном из интервью Александр Васильев, наш историк моды, вот он как раз так выступал с адвокатом просто за российских женщин, он говорил, ну, смотрите, ну, климат тоже, он объясняет очень многое. То есть, если мы говорим про Италию, и что там, где все время краски, солнце, все понятно, там хочется, наоборот, чего-то более такого, спокойного. Если мы говорим о нас, где у нас в основном все время снега, бело-серое, да, вот такое такой все время пейзаж, хочется наоборот, то есть какой-то жизни, какой-то яркости. Поэтому, например, если мы посмотрим даже на нашу именно русскую моду, то есть там какие платки у нас, да, там Павлопосадские, все-все такое яркое. У нас Ася еще есть. Ася, вот буквально мы вот две минутки, потому что у нас уже завершается эфир. Она пишет: я неприемная мама, у меня трое детей, воспитываю одна, сейчас в таком состоянии. То есть вот про то, о чем мы говорим, mm-hmm. да. Занялась собой в прошлом году, значит, растратилась на лишнее, вошла во вкус, так сказать. В этом году страх тратится на себя, не покупаю обновку и состояние выгорания. То есть я так понимаю, что здесь вот Ася пишет, что у нее состояние выгорания связано еще с тем, что она не может себе что-то лишнее позволить купить.
Одна из наших участниц, которая, к сожалению, приболела, не смогла с нами сегодня быть, стала практиковать угу. очень интересную вещь. Можно найти в интернете 111 способов позаботиться о себе. Каждый день она выбирает один способ. Пойти на прогулку, я не знаю, порисовать картину. Для этого не обязательно иметь много средств. Для этого нужно иметь решимость.
Решимость
сделать
и понять,
что-то для себя.
Да, понять просто даже иногда вообще, что мне нравится-то самое, да. что я хочу. Да? Типа, помните, как вот сбежавшая невеста, которая там как раз в конце фильма выбирала, какая яичница, какое яйцо ей нравится. Вот, да? А не так, как она раньше пристраивалась под мужчину, вот, чтобы, соответственно, вот каким-то образом там, ему угодить. У нас уже все финиш, дорогие. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Девочки, спасибо вам. Здесь еще есть у нас вопросы, но мы ответим на них в следующем эфире, потому что этот уже подошел к концу. Я желаю вам быть такими же прекрасными и всем участницам проекта нести это в себе и дальше просто зажигаться и жить, жить по полной. Счастливо!